Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваших пожертвованиях. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» начинает вещание. Программу этого часа традиционно открою чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия во вторник 10-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем, как всегда по вторникам, в эфир выйдет очередная программа из архивного радиоцикла по творениям епископа Василия Радзянко. Это совместный проект радиостанции «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой. Сегодня вы услышите размышления преснопоминаемого владыки о книге митрополита Антония Сурожского «Живая молитва». Во второй половине часа прозвучит репортаж Тамары Москвичевой из детского поселения во имя преподобного Александра Пересвета, что возле Оптиной пустыни.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 85-е зачало, глава 21, стихи с 23 по 27. И когда Иисус пришел в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какую властью это делаю». И когда пришел Иисус в храм и учил, Приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какую властью ты это делаешь, и кто дал тебе такую власть?» Если бы они со смирением принимали его чудеса и силу, которые он совершал, не было бы нужды задавать этот вопрос. Хорошо всем облеченным властью спрашивать себя: «Кто дал нам такую власть?» Христос часто свидетельствовал словом и делом, что Он пришел от Бога, но для учителя Израиля этого оказывается недостаточно. С каким надменем они вопрошают: «Кто дал тебе такую власть?» Разве может у него быть какая-то власть, если он не получил ее от них? Их цель — уловить и погубить его. Если бы он ничего не ответил, они сказали бы народу, что это молчаливое признание восхищения, не принадлежащее ему власти. Если бы он указал на власть Бога, они, как и раньше, потребовали бы от него знамения с небес или обвинили бы его в богохульстве. Христос отвечает на вопрос первосвященников вопросом, давая им возможность самим дать ответ. Он спрашивает их о крещении Иоанновом. Откуда оно было, с небес или от человеков? Если они ответят на его вопрос, то получат ответы на свой. Они могли бы сказать, вопреки своей совести, что крещение Иоаннова было от людей, и это выглядело бы убедительным, потому что Иоанн, как сказано в Евангелии, не сотворил никакого чуда. Но в таком случае, как они могут объяснить, что Христос совершил много чудес? А если они скажут, что крещение Иоаннова было с небес, то и ответ на вопрос о власти Христа будет также очевиден, ибо Иоанн свидетельствовал о Христе. Иудеи в явном замешательстве, они же рассуждали между собой. Разумеется, не о том, как найти истину, а о том, как выставить себя в выгодном свете перед людьми. Они боятся потерять доверие народа. Ибо если они признают, что крещение Иоаннова было от Бога, то Христос, а за ним и весь народ, скажут: «Почему же вы не поверили ему?» Они боятся за собственную безопасность, потому что объявить, что крещение Иоаннова было от человеков, значит вызвать на себя гнев народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. У тех, о ком они говорили: «Этот народ невежда в законе, проклят он», оказывается, может быть, большее познание Бога, чем у них, ученых-богословов. Мы говорим: «Народ — хранитель благочестия», и знаем из истории, какую ревность может являть верующий народ в отстаивании чистоты православия и хранения церковных святынь. Первосвященники и старейшины уклоняются от открытого отвержения истины не из-за страха Божия, а исключительно из-за страха перед народом. Сколь многие отступники от правды явили бы еще большее нечестие, если бы только осмелились. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». И это звучит как «и знать не желаем». Они не хотели исповедать то, что они знали, и не смогли признаться в своем лукавстве. Говоря «не знаем», они лгали, потому что знали, что крещение Иоаннова было от Бога. «Я вам не скажу, какой властью это делаю», — говорит им Христос. Для чего им было знать о природе Христовой власти, если истина и правда для них не имели значения? Те, кто не дорожит правдой, которая им открыта, в неправедности своей отвергнут большую правду, которую они как будто ищут. Возьмите талант от закопавших его в землю. Кто не желает прозреть, тому не будет дано прозрение. Святые отцы обращают также наше внимание на дар духовной рассудительности, который являет Господь в этом своем ответе первосвященникам. Рассудительность — дар малоизвестный сегодня, но сам Господь учит нас ему. Он смотрит прямо в сердце своих совопросников и знает, что смысл их ответа в лицемерной попытке самооправдания. Как часто мы приходим ко Господу, исполненные самооправдания, и удивляемся, когда Он в своей бесконечной премудрости показывает, где мы находимся. Каковы побуждения первосвященников и старцев? Они не на стороне Бога, они и не заодно с так называемым общественным мнением. Единственное, что их заботит, — их собственная репутация. Что же отвечает Господь таким людям? Он спокойно являет им свою высшую власть, в глубины которой никто не может проникнуть. И я не скажу вам. Может быть, первое, о чем нам следовало бы задуматься, когда мы слышим такой ответ, имеет ли какое-либо отношение наш вопрос к той жизни, которую предлагает нам Господь? С какой легкостью мы иногда думаем, что Царство Божие принадлежит нам по праву? Подобно книжникам и фарисеям, и первому сыну из притчи о званых потрудиться в Христовом винограднике, мы говорим правильные слова, механически повторяя то, что напечатано в наших молитвословах. Но Бог ждет не ответа наших уст, но ответ нашего сердца. Надо, чтобы слова истины и правды проникли к нам в сердце, и мы приняли от Господа дар рассудительности, веры и покаяния.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
Выступает по радио и по телевидению Великобритании на английском языке. И настолько часто и настолько успешно, что многие англичане называют его теперь «the television personality», то есть «известное по телевидению лицо». Из этих его бесед по радио и составлена эта книга о молитве. Вначале Владыка в своем предисловии говорит о Боге и о человеке, говорит о себе самом. Затем у него в 8 главах говорится о молитве по существу. Сначала сущность молитвы, затем молитва Господня, молитва слепца. Следующая глава называется «Размышление и молитва». Затем ставится проблема молитвы, которая не получила ответа. Затем молитва Иисусова, затем аскетическая молитва и, наконец, молитва молчания. В эпилоге Владыка подводит итог всем этим главам и говорит о том, как человек может действительно достичь полного духовного успеха в своей молитве. Я сейчас остановлюсь лишь на нескольких его мыслях. Начинает Владыка книгу следующими словами. Молитва значит отношение между человеком и Богом. Я, говорит Владыка Антоний, был неверующим, но в один прекрасный день я почувствовал Бога.
Я открыл, что Бог существует. И Он явился мне как высшая ценность, как полный смысл жизни, но в то же самое время как личность. И я думаю, что молитва означает не что иное, как полное соединение себя с тем, к кому обращаемся. Чрезвычайно важно в молитве почувствовать совершенную, полную, абсолютную дружбу, любовь. Знаете, часто бывает, что когда вы обращаетесь к другу своему, и вы можете молча сидеть с ним долго, то вы знаете, что это самая высшая дружба, какая может быть. Если же вы принуждены разговаривать, то между вами уже какое-то средостение. Вот почему молчаливая молитва, дружеская, есть самая высшая и самая полная. Да исправится молитва моя.
Да исправится молитва моя, я уходил пред тобою. Воздеяние руку мою жертва вечерняя.
Владыка Антоний в этой главе о сущности молитвы говорит о том, что часто люди думают и даже говорят, что молитва – это замечательное переживание. Попробуйте, помолитесь, и вы увидите, как это замечательно. Владыка несколько исправляет это утверждение, говоря, что не забудьте, что молитва – не только радость и счастье. Молитва в то же самое время – есть чрезвычайно опасное дело, потому что мы встречаемся с самим Богом. Мы идем к Богу. И в каком-то смысле молитва для нас – это страшный суд. Это суд над нами, суд над каждым нашим словом, над каждой нашей мыслью, каждым чувством. Страшно впасть в руки Бога живого, цитирует Владыка слова апостола Павла. Бог есть огонь поедающий. Огонь, который действительно может сжечь нас, если мы не отделим от себя все то, что должно быть сожжено. Потому что все то, что в нас есть плохого, в молитве сжигается. Если же мы не отделяем в эту минуту все то, что есть в нас плохого, то тогда этот огонь сжигает и нас. Таким образом, молитва означает разделение добра и зла в нас, уничтожение зла. Но в то же самое время сущность молитвы вскрывается и в том, что каждый из нас, подходя к Богу, должен знать и знает, что между Богом и тварью, если можно так выразиться, огромное расстояние. И это расстояние может никогда не сблизиться, если мы не подойдем к сущности молитвы правильно. Потому что, как в одном из английских сочинений говорится, сатана обратился к Богу и говорил с Богом. Но Бог не приблизился к сатане, потому что сатана есть зло. Ни сам сатана не приблизился к Богу, потому что не хотел отказаться от своего зла. Они говорили друг с другом, но расстояние между ними было бесконечно. И так вот и мы, когда мы начинаем молиться, то мы должны понять, что сущность молитвы – осознать это огромное расстояние и преодолеть его. Господь его преодолевает своей благодатью. Мы тем, что мы идем к Нему. Но идти к Нему мы должны, как на страшном суде, осудив себя и в себе все злое. Да исправится молитва моя.
Молитва, молитва, молитва.
молитва Господня, Отче наш. Ученики просили Христа научить их молиться, и Он им дал эту молитву. Владыка Антоний сразу же в начале этой главы указывает на то, что это замечательная и чрезвычайно простая молитва, в то же самое время очень трудная молитва, и что не случайно в Деяниях апостольских она ни разу не упоминается, не цитируется, и нигде не говорится о том, что христиане молились именно этой молитвой. Это, конечно, не значит, что этой молитвы не было. Это только говорит о том, что она действительно молитва не такая легкая, как иногда люди думают. Но, с другой стороны, она заключает в себе всю сущность молитвенного общения с Богом и весь смысл нашего спасения. Владыка чрезвычайно остроумно сопоставляет молитву «Отче наш» и все ее прошения с ветхозаветным рассказом о выходе евреев из Египта. И одновременно с этим, с другими словами Христа во время его Нагорной проповеди, заповедями блаженства. И показывает, как эта молитва соответствует и одному, и другому. Только, говорит Владыка, нужно для того, чтобы это понять, обратиться к молитве «Отче наш» не сначала, а как бы с конца. Потому что эта молитва говорит о нашем сыновстве. «Отче наш, мы уже дети, мы уже приняты Богом». А между тем, до того, что пришел Христос, тогда, когда евреи выходили из Египта, они еще себя детьми не чувствовали и в Боге не видели еще Отца, которого открыл Христос. И вот поэтому молитва, которая начинается с этой идеи отцовства, одновременно нам говорит, какой путь мы прошли, какой путь прошло все человечество и каждый из нас. «Избави нас от лукавого». «Избавь нас от злого, от дьявола». Вот так избавлялись евреи, когда они выходили из Египта. И постепенно подошли к тому, чтобы быть готовыми стать христианами, те из них, которые приняли Христа, его ученики, его апостолы. И если вы внимательно проследите всю молитву, все прошения, то вы увидите, как от последнего прошения и кончая первым «Отче наш», вы видите всю историю Ветхого Завета. Но если вы читаете молитву так, как мы ее сейчас читаем, то мы себя чувствуем уже детьми в Новом Завете, но просим Господа, чтобы нам снова не впасть в то рабство, из которого мы вышли. И поэтому кончаем ее именно так. Да исправится молитва моя.
Хранение Господне и дверь ограждения по устах
Антоний в своей главе «Размышления и молитва», или более полно, сказано по-английски «meditation and worship». «Worship» означает не только молитву, но и богослужение, и поклонение Богу, и выражение нашего молитвенного чувства. Слово труднопереводимое. А «meditation» — собственно, не просто размышление, а размышление о божественном, которое часто употребляется на Западе в этом смысле. И вот Владыка указывает, что есть три вида психической деятельности. Во-первых, мысль как таковая, логическая, академическая мысль. Во-вторых, размышление и молитва. Надо сказать, что автор этой книги, Владыка Антоний, был врачом, до того, что он стал священником. И в частности, посвятил свою деятельность психологии и психиатрии. А будучи удивительно вдумчивым и внимательным духовным отцом, он теперь обладает колоссальным опытом духовничества. И вот он с этой точки зрения и говорит об этих трех качествах человеческой души, человеческой психики. И он говорит, что самая главная разница между размышлением в этом смысле и обычными человеческими мыслями, это то, что в такой медитации есть собранность и трезвость. Феофан Затворник, указывает владыка, дает такой пример. Представьте себе, что вы вошли в целое облако комаров, которые летают вокруг вас. Во всех направлениях и без всякого порядка. Вот это то, что происходит с нами обычно, с нашими мыслями. Собранность означает упорядочение всех этих мыслей, их сочетание, соединение. Но в академическом мышлении это имеет чисто логическую последовательность для того, чтобы прийти к какому-то определенному выводу. В таком размышлении это имеет гораздо более глубокий смысл. Это прежде всего желание постичь истину, которая постигается не просто обычным выводом, а ее видением, ее непосредственным откровением в нашей душе и сердце. То есть такое размышление невозможно без Бога. А из этого рождается молитва. Молитва, которая должна быть полным слиянием с Богом в такой степени, чтобы никакая мысль, особенно эти блуждающие мысли, не стояла между нами и Богом. Да исправится молитва моя.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем цикл передач, подготовленных Тамарой Москвичевой в очередной поездке в благословенную Оптину пустынь. На этот раз вы услышите репортаж, записанный в детском поселении во имя преподобного Александра Пересвета.
Меня зовут Тихон, Игнатьев Тихон. Я живу в городе Москва.
Мне сказали, что здесь от прихода Людиновского храма во имя Божьей Матери Казанская, а ты вот из Москвы. Ты не бывал уже, да?
Да, я просто приезжаю на каникулы к бабушке, а потом отправляюсь. Она живет в Людинове.
Ну, теперь понятно. И сколько лет ты сюда приезжаешь?
По-моему, 6 лет.
И все время этот лагерь здесь находится? В саду Яблоневом.
Да, вот.
За Оптиной оградой. Ну, замечательно. Ангела видите, храм. Вот это какой храм? Из-за яблони видно. Преображенский.
Преображенский.
А это крест храма?
Казанский.
Казанский. Другое место. В Крым там куда-то. Хотел поехать?
Нет, мне тут нравится.
А чем нравится? Тихо.
Тут можно отдохнуть спокойно на природе. Поспать в палатках. В общем, можно сказать, как поход.
Чем заниматься здесь будете? Чем занимались, пока ты вот приезжал в прошлые
годы? Мы там помогали достраивать лагерь. Потом отдыхали, веселились.
В чем ваше веселье состоит? Игры какие-то, да?
Ну да, там и игры. Иногда футбол играем. Иногда настольные игры.
Мне сказали, что вы помогаете монастырю.
А это послушание, в общем. Мы там помогаем на полях поработать. В общем.
Да что ты говоришь? Помогаем. Это не тяжело?
Нет, не тяжело.
Не подолгу так, вот сколько можете, да?
Как дадут.
Девочки тоже туда ходят, на поля?
Да.
Что именно вам доводилось? Какие-то овощи там собирали или прополкой занимались?
Ну, и прополкой занимались. В общем, еще мы там с луком было дело. Собрали лук. Если честно, я иногда просто ходила, то по возрасту не взяли.
Еще маловат, да?
Ну да, еще был маловат.
Тихон, а вот как ты думаешь, как правильно было бы сказать, честно или откровенно? Ты говоришь, вот честно сказать, как будто ты всю остальную жизнь говоришь все нечестно. Может быть, лучше сказать откровенно, потому что человек имеет право что-то не говорить, что-то сохранить в себе, да? И это называется откровенно. А если сказать честно, нечестно, то получается, что человек бывает когда-то честным, а когда-то нечестным. И это не здорово. Как считаешь, как лучше сказать?
Мне кажется, откровенно.
Ну вот, значит, ты на будущее уже не будешь говорить честно говоря, а будешь говорить откровенно говоря, да?
Угу.
Мне вот тоже больше нравится. По-моему, это даже государь Николай Александрович II вот предложил такую замену, когда люди часто говорят, и взрослые, и маленькие, говорят, честно говоря. Как будто мы имеем право на нечестное слово. Да, мы не имеем права на нечестное слово. Лучше тогда уж помолчать.
Угу.
И вот новая смена начинается.
Я тут нахожусь, и вот все хорошо. Ходим купаться на речку.
А какая речка? Как она называется?
Жиза.
Жиза. В истории Оксины это слово деда на первом месте. Когда-то через Жизру перебирались на лодочках в монастырь. Да? Ездил, а потом на лодочках. Через Жизру. Ты вообще историю Оксины знаешь? Ну, поинтересуйся, если тебе советуют. И книжки есть, попроси монахов кого-то. Вот сегодня кто придет сюда? С кем ты знаком из монахов Оксины?
Отец Элеодор.
Ну, конечно. Отец Элеодор и радиакон. Значит, самая главная фигура здесь отец Элеодор. Хороший у вас опекун, так скажем. Ну вот не бывает такого, что тебя обижают?
Нет, нет, не бывает. Все очень хорошо. Да. Все нравится.
А телевизор вы-то смотрите?
Нет.
Ну,
мы раньше смотрели, ну, мультики разные.
Да некогда, наверное. Здесь так хорошо. Ну чего там у телевизора сидеть? Угу. Еще какая-нибудь попадется запись не очень хорошая. Таких,
ну, да,
много. Искушения начнутся. Так, а завтра какой праздник?
Открытие лагеря.
Это будет сегодня вечером.
Ой, сегодня.
Накануне какого праздника? В Оптиной пусть не праздник.
Как тебя зовут? Матвей.
Матвей, какой праздник?
Иоанн Предтеча.
Иоанн Предтеча уже прошел.
Да, да, да.
А завтра какой праздник? Кто скажет, ребят, какой завтра праздник?
Там Руси Оптинка.
Да. Один из главных праздников этого монастыря. Тихон, спасибо большое. Желаю тебе, чтобы у тебя отдых такой был.
Мы сегодня ничего не понимаем. Нам надо только подготавливать.
Ну, понятно. Так что я вам желаю, чтобы праздники потом вы соблюдали все. И отдых весь был совмещенный и с работой, с послушаниями, и с отдыхом, и с спортом. Всего доброго.
Спасибо большое.
В центре знаменитого яблоневого сада возле Оптиной пустыни располагается детское поселение преподобный Александр Пересвет. Ребята из прихода Людиновского храма во имя Казанской Божьей Матери. И я беседую с начальником лагеря.
Алексей.
Ой, спасибо, Господи. И за фрукты, и за внимание. А сколько вам лет?
24.
Хочется сказать, Алеша, скажите мне ваше отчество.
Алексей Владимирович. Закончил духовную семинарию калужскую в 2009 году. По благословению митрополита Климента, по просьбе настоятеля прихода Казанской иконы Божьей Матери города Людиново, я был направлен на этот приход в Казанский собор. Ну и приступил к исполнению своих обязанностей непосредственно директор воскресной школы. А вот с сентября 2009-го занимался вот воскресной школой. Наш лагерь больше нам нравится. Название селения.
Селение подобного Александра.
Да, Александр Пересвет. Да. Оно у нас действует с 2007 года. Вот здесь. Это пятый год мы располагаемся под Оптиной. И вот 2 года я был заместителем директора. Вот этот год первый раз я директор.
Уже готов для этого?
Да не то чтобы готов. Сложно тут сказать, пока не побываешь в этих условиях. А все равно, если даже делать, не знаю, вчера, сегодня одно и то же, но сегодня есть ответственность.
Да.
Совсем по-другому все воспринимается. Все равно, хотя ты будешь делать одно и то же.
Но эти дети для вас ведь не только что вы с ними познакомились, это ваши ученики?
Да, многие очень.
Воспитанники?
Да, это наши выпускники воскресной школы уже, то есть мы с ними продолжаем работать уже. Лиза, Ваня, они выпустились как раз, когда я только пришел. То есть 10-й год они выпустились, и вот 12-й год они у нас каждый год в лагере. Они уже вожатые. Наш спецсостав – это надежные люди-прихожане, которые преподают в воскресной школе. Они по образованию педагоги работают, в Доме детского творчества работают.
А им самим нравится вот здесь быть?
Да, это все по желанию. Приезжают уже подготовленные, ну, надежные люди, на которые действительно можно положиться. То есть и православная жизнь не понимает, что к чему. А это, сами понимаете, очень важно. Потому что можно быть хорошим педагогом, но при этом плохим христианином. В целом, как направление работы с детьми, то есть, естественно, вот это направление, оно не новое. И тоже Радонеж, насколько я знаю, лет 20 уже, да, существует. То есть, иногда, да, общаемся, какие-то мероприятия. В прошлом году мы приезжали к ним, нас пригласили руководители поискового лагеря, то есть которые занимаются раскопками вот, Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И как раз он показывал фильм. Сначала к нам приезжал, потом уже вместе с ним поехали туда. Именно поисковое направление. Как раз мы были в Радонеже.
Там понравилось?
Мы очень поразило. Ну, конечно, мы были в сумерках еще, может быть, да. Во многом ощущение так вот. Местность, деревья, то есть вот эти высокие сосны, как будто в другом мире.
Расстояние какое?
До Радонежа отсюда. Да. На машине, так там по плохой дороге, минут 10 их. Доброжелательные, очень общительные люди.
Опытные очень.
Да, уже порядка 20 лет, насколько я знаю, они уже занимаются этим.
Первый лагерь возле Оптины. Это был лагерь Радонеж.
Первопроходцы такие. Да. Поэтому направление не новое. Это, конечно же, не сказать, что нам преподают, но как одно из направлений, тем более учитывая, что и сам преподаватель, который нам преподавал, это отец Константин, он из Жиздры, ГИБ, может, вы знаете. У него есть тоже свой лагерь приходской, у них туристическое направление. Жиздра километров, если так, если до Людиного 135, ну, порядка 110 километров. Но у него такой тоже сильный лагерь, не такой многочисленный в силу направленности путешествия, то есть они выезжают там в Карелию, например, куда-то сплав устраивают, то есть у них такого
путешествующего. А у них база что, тоже какой-то храм?
Покрова, Пресвятой Богородицы.
А что, Жиздра есть такой населенный?
Да, Жиздра у нас благочинный, 13-го округа. И он уже тоже не первый год этим занимается.
Это батюшка, да?
Да, Константин. Отец Константин ГИБ, он преподает этот предмет. Да, имея опыт такой, он делился. Теперь, чем учили, мы потихонечку применяем на практике.
Вот я разговаривала с Тихоном, у него такой, знаете, вот чистый взгляд на все, и поэтому я ему очень поверила. Ему так нравится здесь.
Ой, он да, он здесь давно, еще до меня, как ни странно. Мы здесь 5 лет, первый опыт, наш лагерь Коломенщевского монастыря, а потом уже переехали сюда.
Монахи рады такому соседству?
Каждый год как-то общение больше, особенно прошлый год. Да, отец Нектарий приходил, вот нам как раз рассказывал об истории монастыря. Отец Силуан, вот мы как раз познакомились, у него больше было такого, разговорное, то есть экспромт, какие-то вопросы, не по какой-то теме. И очень интересно, он нас порадовал.
Ну вот они, все праздники и Притеч, они в курсе, что Иоанн Притеч, что князья Петр и Феврония и преподобные.
А мы всегда приезжаем 6-го, то есть у нас уже второй год подряд мы 6-го заезжаем.
А у вас есть семья, извините меня?
Нет, я не женат.
В этом отношении вы свободны и...
Да, если бы был женат, семьей бы...
Приобщился,
как,
да?
Конечно, а как же. И обстановка располагает.
Ну, у нас девочка Ксения, ей так понравилось. Я говорю, ну вот тебе сюда бы. Она говорит, ну вы, как она сказала, не читайте мои мысли. Ребята, им познакомилась.
Не открыты. Тут вот процентов 80 от нас те, которые постоянно ездят.
Да.
Поэтому, да, и те, которые новые, они быстро вливаются. То есть нет такого соотношения, так что новых больше, замкнутости нет. То есть хочешь, не хочешь, на второй-третий день уже сама атмосфера такая.
Хорошо. Сколько всего человек?
50 человек.
Значит, за 50 человек мы можем, взрослые, быть спокойны. Спокойно, да, что вот они же вот такой образ жизни ведут.
И стараемся, нельзя сказать наперед.
Приходят свои, и вот летом...
Это задел на будущее.
Да, это Бог, да, конечно. Но чтобы, никто не гарантирует, конечно, что да. Они в какой-то момент могут
стараемся,
на время отойти, как это часто бывает. Но это уже зернышко брошено.
Да, это тот опыт, к которому они вернутся все равно, рано или поздно.
Да. А по себе нет судьбы?
О, действительно. А я-то вообще в семинарии особо не хотел поступать.
Да?
Ну, то есть у меня был такой стереотип, я вообще из Уфы, то есть там город, большой мегаполисов, да, поэтому там да. Такого приходской жизни, ну, сложно. Ну, так вот раз там в месяц-два. Вот. А родня у меня по отцу, бабушка с дедушкой, отец отсюда, из Людиного. Поэтому, естественно, летом у меня еще два старших брата приезжали бабушки на один месяц погостить. На Оптино-Пушкино рядом. У нас семья верующая, поэтому с детства все в этой среде. Но все равно не сказать, что были прямо воцерковлены. То есть так, ну, в храм ходили, причащались так периодически, вот, и какие-то книжки читали. Но как такового образа мышления, образа мысли такого крестьянского или внешне это было несколько. Вот, и класс, наверное, 8-й я закончил, наверное. Поехали в Оптину-Пустынь, просто на службу. Ну, и к отцу Илью, естественно, так вот, увидели. И, значит, отец со мной подходит. Вот, батюшка, благословите на обучение. Ну, как обычно, новый учебный год, уже июль, так сказать. Он говорит, ну, семинарию.
Да?
Да. как-то, я вообще не понял, то есть у нас у каждого были свои планы. Я с детства брил автомобили, журналы автомобильные, то есть меня интересовало это. Отец у меня человек науки, он доктор геологии, профессор, и он как-то меня спрашивал, ты не хочешь в микробиологию? Не хочешь в микробиологию? Ну, видим, какие-то были. Да. Да, я-то в химико-биологическом учился, поэтому он...
сказал.
Да, и вот так вот всех это, ну, не сказать, что в шок, но несколько озадачило. Ну, это вообще-то не придало значения особо.
А кто придал?
Ну, отец, естественно, начал думать. Но когда он мне сказал, что это такое, что это священник, ну, мне так сразу что-то даже чуть ли не слезы, думаю, это же скучно. Стереотип такой, где ребенок, ну, что священник ходит там, а еще в церковь ходить, скучно это, и как-то таким настроением к этому отнесся. Ну, а когда ближе стал уже, когда пошла непосредственно подготовка к поступлению уже на экзамены по Новому Советскому Завету, когда стал учитываться, очень много стал удивляться, что, оказывается, все взаимосвязано, что это не просто какие-то там, что есть какая-то цельность, есть как-то все система, да, все это действительно, вот, скажем, может, громко стало открываться, да, ну, именно так, скажем, выстраивается в голове. Вот интерес появился, понравилось петь в храме, а я в школе музыкальной учился 3 года, мама у меня преподаватель по музыке, попросился петь на службе на клирес к батюшке, к которому ходили. Так что вот, имея такой небольшой багаж, уже с хорошим, с позитивным настроением поехал поступать. Вот. А когда увидел уже непосредственно, когда приехал поступать, абитуриентом, увидел, что веселые, нормальные люди, такие позитивные, и вот до сих пор ни разу не пожалел, что я поступил. То есть это, хотел бы даже так сказать, что всем бы этого желал. Но, к сожалению, места ограничены.
Семинарий выходит, человек не обязательно становится священником.
Да, да, то есть, ну, как опыт для себя, для своей семьи, для своих близких.
И социальное служение, конечно. И участие в науке уже с другим взглядом на жизнь, правильным взглядом, да?
Конечно,
а папа твой как считает? Все-таки у него такая конкретная наука.
Ну,
как-то
да.
Вот делился он с собой, был какой-то пересмотр сделан, что такое эта наука, если ее соединить с верой, с наукой православной.
Нет, ну, он у меня человек взрослый, за 57 лет, то есть он уже осознанно все это ко всему, и книжки тоже изучал все это, то есть для него это не было каким-то открытием.
Он уже знал, да?
Да, то есть...
Посмотрите, какой момент. Какой-то человек приехал и принес розы вашим поварам.
А это букетики. Это наш как раз муж.
А, муж да. Повара, да? И он такие букетики преподнес,
да,
так трогательно.
В честь Петра Февронии.
А, вот как, замечательно.
Да. Вот он как раз руководит установкой лагеря.
Она не знает, куда девать букет. В одной руке у нее поварешка, в другой руке букет.
Жизнь не такая.
А он здесь тоже работает.
Да, руководит.
Ну, как трогательно. Петр Февроний в этот день повар. А я же за платком-то не вижу, что молодая женщина. Отходит молодой человек. И ее помощница Розочка, а ей самой букет. Как ее зовут?
Ирина.
Ну, слава Богу, что у вас в жизни как-то вот эти, как Господь сподобил вас. В общем, благословение батюшки было решающим, да, Илья?
Не то, что решающим, об этом даже мысли не было. То есть не было бы этого, я думаю, бы и семинарий какой-нибудь. То есть либо наука, либо, так сказать, мое какое-то автомобиль увлечение. Потому что моего брата друг лучший, у него отец директор автосервиса. То есть я думаю, проблемы с устроением, то есть да.
Безгерное существование не было.
Ну, вот таким образом.
Ну, хорошо.
Все произошло.
Вы так после этого с батюшкой встречались и рассказали ему, как получилось, с батюшкой Ильим, да?
Ну, вот как раз настоятель нашего храма, отец Алексей Протоиерей Жиганов из Людиного, настоятель Казанского собора, на базе которого воскресная школа и лагерь наш. Вот он как раз духовный чадо отца Ильи, довольно продолжительный срок. Он часто к нему ездит, ну, и я там попадал вот так вот несколько раз с ним. Ну, не сказать, конечно, что я там прям разговаривал, просто подходил по каким-то своим делам.
Ваше благословение.
Нет, об этом я не говорил, я просто говорил, что так и так, вот, значит, я закончил там духовную семинарию, вот у отца Алексея на приходе, а мы дальше что с каким-то вопросом обращался.
Всегда плодотворные эти встречи бывали?
Да. Потом или?
Да. Что это дает вообще человеку со старчиком поговорить? Уже один результат очевиден.
Да.
Потому что вокруг старчиков всякий разговор хочет.
Да, это такой вопрос.
Могут сказать, да.
В чем особенность вот именно отца Ильи, что вот он все-таки оставляет свободу. Он не говорит, так, значит, так, ты так, делаешь так. Вот так и так и так, ни влево, ни вправо расстрел. То есть он подходит, так, вот ты знаешь, что вот так и так это хорошо, вот так и так вот это правильно. А думает, так сказать, сам, то есть такого жесткого, ну, выбор хорошо, да,
сам.
Конечно, это правильно, я считаю, конечно. Что действительно нарушать свободу воли. И всегда есть потом можно сказать, ну, а вы знаете, а я не хотел, это вот мне сказал, я не виноват, то есть перекладывание ответственности, мы же приходится самому решать.
Дали, да.
Когда тебе говорят, как правильно, но сделаешь выбор все равно сам ты, то тут уже ни на кого не свалишь ответственность, нельзя сказать, что кто-то. Да, тебе предложили, но решаешь сам.
сам принимаешь решение. И приятно, что родители тоже были солидарны с вами.
Ну да, отнеслись, так сказать, с пониманием еще.
Иванович, как ваша фамилия?
Сначев.
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 Ты в букву «Н»? Сначев?
Сначев, да.
Чуть ли не Сначев, да?
Ну, когда я пришел в свою епархию, там, в Уфимскую, подавать документы, ну, естественно, там, форма, там, благословение архиерея, ну, когда все справки собираюсь перед поступлением, тоже там переспросили, что Сначев, что был такой владыка. Я говорю, нет, Сначев.
Жаль.
Переспросил.
Оптинские колокола, да. Оптинский голос.
Ради этого и приезжаем.
Это позднее закончилось, да, мы на раннем.
Потому что расположиться, в принципе, можно где угодно. На такой вид соседства и дружеские отношения с братьями, ну, где еще найдешь.
Я вам желаю, чтобы настроение от этого не проходило, чтобы враг рода человеческого, который только стремится навредить, чтобы ему ничего не получилось. Тут, конечно, только с молитвой, только постоянно обращением. А чего тут напоминание? Пожалуйста, пусть почисть толковок после сегодняшней вот встречи, когда будет открытие лагеря. Тут уже это становится центром вашей жизни, конечно, да? А что будет вечером?
Вечером будет открытие. Вот к 8 часам ждем гостей. И батюшка приедет, наш настоятель. Так что вы же будете, да?
Если так Бог благословит. Да, спасибо большое, Алексей Владимирович. Хочется сказать, Алеша. А вот девочки, я смотрю, уже там что-то красят, каких-то ангелочков. Нет. Это что будет?
Это, вообще у нас есть ярмарка традиционная на закрытии. В течение вот всей смены у нас действует несколько кружков. К нам же приезжает традиционно уже третий год Заборских Александр Геннадьевич, который занимается хлудневской игрушкой. Лепит из глины. Вот он приезжает.
Он где живет?
В Думеничах.
Какого возраста?
Ну, лет 40, наверное, с чем-то, вот, может быть.
Значит,
вот так вот.
Перенял от кого-то эту традицию.
То есть он, да, он опытный уже, он сам уже как передатчик традиции.
Он знает, показывает это. Свои работы.
Да, он известен в своем кругу. Тех, кто занимается.
Материал глина, да.
Да. И наши педагоги, вот Надежда Александровна Мордашова, вот наш воспитатель тоже занимается в художественной школе искусств Людиново. Также вот к нам приедет наш людиновский специалист, опытный уже, ну как раз ему юбилей был 75 лет, 4 июля, Повалихин Анатолий Евгеньевич. Он уже заготовил различные поделки деревянные, он специализируется на выпиливании. То есть это разделочные доски, и игровые такие, накидывают кольца, и волчки, различные колокольчики, яички, ну стараемся разнообразить заготовки и различные поделки, в том числе будут вот бисероплетение что-то, и вот эта хлудневская игрушка, и все это в течение всей смены все расписывается, все украшается детьми, и мы выставляем на продажу. То есть приезжает, у нас есть валюта своя внутренняя, пересветка.
Да?
Да, пересветка, да, пересветка называется. Мы награждаем ее, допустим, то есть она...
Так это не живые деньги, а
нет,
вот
нет, мы сами изготавливаем, да? На пересветке, то есть за какие-то, за победы, за участие, за конкурсы и прочее.
А кому продаете-то?
А вот к ним просто гостям, родители, гости, монахи, да, братья.
Понятно.
Вот.
А я уже думаю, у вас копилочка какая-то есть. Тоже необходимо.
То есть ярмарка такая у нас проводится всегда.
Понятно. А про героя-то вашего, Александра Пересвета, что-нибудь они знают?
Ну, мы проводим традиционную беседу всегда, потому что есть и новые дети, которые со стороны приходят. То есть,
а от него уже идет преподобный Сергий.
Ну, там, да, тем более земляк Александр Пересвет, Брянщина. У нас Людина, она как раз одно даже время входила, да, в Брянский уезд.
Это назвали, да?
Вот. Ну, а один из наших братьев у нас братцы при храме существует. Я один из братьев просто говорит, давайте Александру Пересвету. Ну, и как-то не так вот у нас оно и повелось.
Спасибо вам большое, что вы уделили внимание. Я так смотрю, большое. Все поглядывают на эту беседочку. А что вот в этой беседочке будет?
А это как раз для кружков. Что будет? Она установлена, палатка?
Ну, вот. Значит, вот первое занятие состояло.
Второй день уже идет подготовка.
Вот это оборудование, все замечательные палатки.
Ой,
такие.
Очень много оборудования нам просто жертвуют в пользование. То есть мы берем в школах, в городских.
А кто-то вот. Знает о вас?
Конечно, ну, работа ведется. Вот у нас есть сборничек, сейчас покажу. Сборничек,
спасибо.
Могу вам тоже... Электронная версия есть на диске этого сборника.
Да? А вы, то есть, могли бы ориентировать, как другим посмотреть руководителям лагерей? Вообще, о вашем лагере, о вашем отдыхе?
Участвовали в рамках рождественских чтений. В 11 году был круглый стол по лагерям детским. Малозатратных форм отдыха. Мы туда съездили, с Сергеем Егоровичем, еще с нашими педагогами, поделиться опытом, как говорится, и себя показать, на других посмотреть.
Да.
Была такая встреча интересная, там, значит, были протоиерей Дмитрий Смирнов, занимается лагерем. И были направления путешествуют, которые вот из северных наших, равномастные были скауты, то есть различные формы были. представлены. Ну, состоялась встреча, беседа, обмен опытом. Каждый там привез свой фильм какой-то коротенький, какой-то обзор. О наболевшем.
А вот ваш адрес...
У нас пока сайта еще нет, он разрабатывается.
Странно. Вы долго раскачиваетесь.
Если честно, работы ведется много на нашем.
Мы сейчас решили с Тихоном, что стоит предпочесть слово честно, слово откровенно, как говорил государь Николай Александрович, мученик, что честно мы должны быть всегда. А вот откровенны мы можем не всегда быть. Поэтому, когда люди говорят честно сказать, мы можем предполагать, что он бывает когда-то нечестным. И это нас немножко смущает. Мы сейчас с Тихоном решили, что действительно слово откровенно более правильное. Я ни в коей мере не хочу вас учить, но вот мне очень понравилось, как он отреагировал, что действительно честно, это нужно всегда быть. А вот откровенным и неоткровенным – это дело каждого. И вот откровенно говоря, что?
Насчет?
Вы сейчас говорили, честно говоря, что?
А, насчет сайта?
Ну да, откровенно говоря.
Откровенно говоря.
Еще, да, так немножко не раскачались.
Да, у нас пока есть, как называется, болванка, еще в стадии разработки. То есть есть понимание, как это должно быть. Ну, там по семейным обстоятельствам того человека, который этим занимается. Вот это мой друг, он такой программист, талантливый очень. То есть мы с ним договорились, работа началась, но у него там семейные обстоятельства, ребенок появился, то есть работа прибавилась, пришлось деньги зарабатывать на ремонт. То есть пока это несколько прервалось.
Ну ничего, да. Все впереди, да. Какой-то телефон в вашем храме, куда можно было посоветовать встречи, мало ли у кого какие-то вопросы возникать будут?
Ну, электронный адрес, опять-таки вам дам, или сейчас электронную версию, там здесь есть все контакты. Город Людиново, улица Ленина,
Казанский собор. Ну, что делать, что советское, то Ленина. Но вот это наследие такое личное. 1А, да?
1А, да, это Казанский собор.
Телефон.
Телефончик сейчас скажу. Кодом города, значит, 848-34. И сам телефон 655-93.
Это храм.
848-444-655-93.
Я думаю, что мы много с вами успели, учитывая, что вы так необходимы все подглядывать сюда, что директор занят. Очень много благодарю. И только единственный вот вопрос. А вдруг кто-то, какая здесь группа рядом, вот ребята, смотрю. Может быть, они немножко споют кто-нибудь?
Сейчас исполним для вас гимн нашего селения. Автор это Икштат Александр Юрьевич, наш педагог. Он закончил консерваторию на баяне. Вот его слова, его музыка. То есть это авторская песня нашего прихожанина и нашего любимого педагога. Третий год, как у нас этот гимн. То есть это был сочинен к смене 2010 года.
Yeah. можно вас попросить, солистов? Давайте последний куплет, припев. А потом, если вы меня простите, товарищ директор, когда они споют, хор подхватит.
Вот они, двоим они.
Как тебя зовут, а?
Юля.
Ты давно здесь отдыхаешь?
Нет, первый раз.
Первый раз и уже солируешь. Поздравляю. А ты, мальчик?
Павел.
Ты первый раз поешь этот гимн?
Нет.
Но уже который раз?
Угу.
Отдыхаешь здесь, не первый раз?
Четвертый уже.
Спасибо, Господи. Может быть, и наши радиослушатели смогут записать этот фрагмент гимна «Поселение во имя Александра Пересвета», что возле Оптины.
Они поют третий куплет и припев. Все вместе. Последний припев. На земле смех. Пошли.
На земле российской нету краше места. Весь народ стекается сюда. Уже православная Оптина обитель станет нашим другом навсегда.
Христос воскресе! Спасибо, Господи! Спасибо большое!
Вам спасибо!
Спасибо вам большое, что вы с детишками!
Вы слушали репортаж, подготовленный Тамарой Москвичевой в детском поселении во имя преподобного Александра Пересвета, что возле Оптиной пустыни.
Православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.